Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half clear, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Около спорт, 18.05, Петр Кузнецов, прямой эфир, смс плюс 7 925 4 8 9 4 8, телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, прямой эфир 7 3 7 3 9 4 8, это звонок туда, 495-й код, после твиттера собака говорит МСК, латиницей в одно слово, это наш твиттер, твиттер радиопрограммы Около спорт, после собаки Около спорт, нижнее подчеркивание. Дальше поехали, смотрим на результаты прямо сейчас. Давайте начнем с гонок. Кубок мира в Рупольдинге, завершена гонка преследования, это биатлон. Фуркат первый, еще один француз Фион Майе второй, и Ветле Кристиансен из Норвегии третье место. Наш лучший — это Александр Логинов, у него только десятое. Дальше только хуже. 22-й Горянчев, 23-й Елисеев, 38-й Эдуард Латыпов. У женщин еще хуже. Экхоф, Фиалкова, но это не наша. Оберг, это первые три места в гонке преследования в Рупольдинге. А наша лучшая — это Лариса Куклина, или Куклина, 19-е место. Старых, 27-я, Кристина Резцова. Дочка знаменитой Анфисы, 34-й, 44-й, Екатерина Юрлова. Сейчас играют в Англии, это футбол, премьер-лига, Бернли — Лестер. Лестер на выезде выигрывает 1-0, и в 19:30 матч всех выходных в Англии, а может быть и не только в Англии, кому, кто как относится к этой лиге. Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, 19:30. Дальше в Испании завершен уже матч Мальорка-Валенсия. Валенсия прям безутешно проиграла, 1-4. Барселона-Гранада сегодня в 11 вечера. В Италии 3-2 Милан выиграл у Удинезе. Сейчас, секундочку, как персональный поклонник Ибрагимовича. Нет, не забил. А был ли... Да, все 90 минут провел и получил желтую карточку. Забивали Ребич, Тео и Ребич. У Ребича дубль у Милана. Встает с колен после перехода Ибрагимовича. Лечи, Интер, перерыв сейчас 0-0. Вечером в Дженуа-Рома 8 вечера, в 22:45 Ювентус-Парма. Германия, первый тайм, Герта-Бавария 0-0, Падеборн-Байер 8 вечера только начнут. Все, по ходу дела все. Давайте начнем, давайте поговорим о событиях этой недели. На этой неделе очень активно обсуждалось, по-прежнему обсуждается, может быть, только начинает обсуждаться, но тем не менее. Расширение российской премьер-лиги до 18 команд, то есть еще плюс 2 хотят добавить, причем этим же летом сразу же.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Ниценко, и это обзор всех чемпионатов на свете, потому что я во всех разбираюсь. Поехали!
Около спорт. Поехали.
Звоните, пишите, давайте разбираться. Итак, на этой неделе 14 из 16 клубов российской премьер-лиги. Известно, что кроме «Спартака» и «Зенита», то есть 14 из 16, кроме «Спартака» и «Зенита», проголосовали за расширение этой самой нашей премьер-лиги, несчастный, до 18 команд. Причем большинство, 10 из 14 команд, хочет изменений уже этим летом. Как? Никто не знает. Вылетает, то есть, например, то есть вылетает кто-то из премьер-лиги в мае или остаются? И сразу заходит там, не знаю, 6 команд ФНЛ. То есть за счет чего добавлять-то будем? Как будет происходить этот обмен? Неважно. Главное, чтобы этим летом все провели. Решение, конечно, вообще не сформулированное четко, не окончательно. Выбору клубов требуется одобрение исполкома РФС, как пишет в своем материале sports.ru. Чей Влад Воронин об этом пишет, шеф-редактор Sports.ru, сейчас мы с ним как раз и побеседуем. Итак, в 2019 году с первой попытки это расширение не принял исполком РФС. Отправил пакет реформ на доработку. И вот тут очень много важных моментов, которые мы как раз обсудим. Как раз летом, то есть меньше чем год назад, Сергей Пряткин сказал, что расширение лиги, если и можно рассматривать, то только с 2022 года. из-за того, что ЧМ пройдет осенью и разрежет традиционный сезон. Через полгода клуба голосуют за расширение уже в 2020 году. Как вы к этому относитесь? Как вы за расширение РПЛ до 18 команд? Ну, так вот прям резко за. Ой, сейчас, секунду, я сейчас три варианта сразу сделаю. Сейчас обновлю голосовалку. Да, смотрите, значит, вы за расширение РПЛ до 18 команд, 134, 21, 35. Вы против резко, 134, 21, 36. И вам, в принципе, все равно, 134, 21, 37. За 35, против 36, вам все равно 37. Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru, с нами на прямой связи. Влад, привет.
Привет.
Почему сейчас решили переходить? Давай сначала вот с этого. И давай поймем, я правильно понимаю, что вот Пряткин, по информации Бизнес Онлайн, который против расширения, и всякие его функционеры, это не они лоббируют это расширение, да? Это клубы инициировали вот эту реформу, верно?
Я бы начал с того, что давай. Есть сейчас новое руководство Российского футбольного союза. С прошлого года президент Российского футбольного союза — это Александр Дюков, и у него есть такая программная цель – это увеличение интенсивности чемпионата. И он говорит: давайте, пожалуйста, подумаем, как нам этого добиться. Нам нужно больше матчей между топами, двигаться вот в сторону такого интенсивного, интересного чемпионата. Как это можно сделать? Нужно реформировать чемпионат. Было несколько вариантов. Рассматривался вариант расширения до 18 команд, его чуть не приняли уже прошлым летом. Был вариант оставить как есть, сделать с подгруппами. Был вариант ввести плей-офф. И почему это случилось сейчас? Потому что клубам, которые могут вылететь из лиги в этом году, просто выгодно остаться. Так как власть в их руках, они говорят: ну, мы вот за этот вариант. Это просто самый безопасный, самый комфортный вариант. А глобально, да, цель в том, что нужно как-то реформировать чемпионат. Я, кстати, не уверен, что исполком РФС утвердит вот это решение РПЛ о том, что нужно уже с лета переходить на 18 команд.
Потому что они не приняли, отправили на доработку, а как таковой доработки-то и нет.
Доработки нет, потому что никто даже не объясняет. Да. Для меня вот самое удивительное в этой ситуации, я изучил, как вообще проходили реформы в некоторых европейских лигах, и каждый раз, когда проходила такая реформа, лига опубликовала полностью открыто исследовательскую работу. Там это обычно от 50 до 100 страниц. Какой вариант был, какие у этого варианта преимущества есть экономические, чисто спортивные, как устроен календарь, как, почему выбран именно такой формат. У РПЛ, к сожалению, такого документа в открытом доступе не было, и просто вся мотивировка: нам нужно больше играть. Но играть больше можно, просто сделав другой календарь, правильно?
Слушай, ну у нас и так, извини, многие ноют, что и так много играют, устают, и там в Еврокубках от этого проваливаются. Такой вариант.
Ну, в целом, на самом деле...
Что тут календарь... интенсивность-то какую повышать? О чем речь-то?
Ну, речь о том, что в целом во многих лигах, где даже вот есть этот дополнительный групповой этап или плей-офф, играют 34 матча чемпионата, и в целом можно просто увеличить количество мидвиков, матчей посреди недели. В этом нет ничего страшного, и в целом, если сделать больше... Вопрос ведь в том, что при расширении РПЛ до 18 команд не увеличатся матчи, самые интересные для публики. Нам мы не получим больше матчей «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «ЦСКА» и так далее. У нас увеличится количество проходных матчей, просто там «Уфа», «Урал» условно, да, или «Ротор», кем-нибудь еще.
Ну да, слушай.
Играть, например, с «Химками».
Влад, ну просто сейчас просто может быть кто-то ворваться, пока нет такого, потому что большинство все-таки те, кто в Москве живут, нас слушают. Это вам скажут в Москве там душно и скучно играть с «Балтиками», а у нас это местный праздник. «Спартак» приедет, «ЦСКА», через выходные еще «Локомотив».
Нет, отлично, никто же не мешает «Балтике» выйти и сейчас в РПЛ. Суть же в том, что лига должна быть нормальным рыночным продуктом. И лиге, чтобы существовать, а тем более и развиваться, нужно каждый раз идти вперед. Законы рынка достаточно жесткие, нужно быть интересным. Чтобы быть интересным, нужно быть интенсивным. Вопрос, получится ли это при том раскладе, когда клубы посреди сезона окажутся в ситуации, когда они понимают, что вылет им уже не грозит, а в Еврокубке не пробиться, и получается, на самом деле, просто вот такое болото. Посреди, я не против того, чтобы футбол был в регионах, совершенно, только за, но вопрос в том, что команда, которая заходит в РПЛ, чтобы быть конкурентоспособной, ей нужен бюджет от 500 миллионов рублей. Mm-hmm. Как эти деньги заработать? Это же, ну, если просто развиваться по законам рынка, нужны телевизионные деньги, там, допустим. Это
во что мы совершенно не умеем.
Да, это нужны деньги рыночные, спонсорские. К сожалению, на российском футбольном рынке настоящих рыночных спонсоров не так много. Поэтому, чтобы зайти в РПЛ, нужно либо чтобы помог губернатор и выделил деньги напрямую из бюджета, либо чтобы губернатор помог и договорился с местным крупным бизнесом. Вот. Если получится, будет крепкая команда. Вот, например, у Тульского Арсенала получилось, он стал таким.
Угу.
В основном составе РПЛ, грубо говоря, команда уже надолго.
У Черданцева была версия в Твиттере, что расширение — это указ Госсовета по спорту, не знаю, что это за орган, честно говоря, Госсовет по спорту, об использовании инфраструктуры после чемпионата мира. То есть, вроде бы как, в центре всего использования инфраструктуры, которая у нас по-прежнему простаивает после чемпионата мира. То есть, тогда, по идее, если к стадиону, который не используется после чемпионата мира, привязана какая-то команда, это, как правило, есть у нас, тогда нужно еще и как-то обеспечить спонсорами потенциальных участников вот этой лиги или гарантию существования, то есть тех, у кого есть стадионы для чемпионата мира.
Ну, понятно, что в целом будет не очень хорошо, если через 5 лет после чемпионата мира мы окажемся в ситуации, когда половина стадионов не задействуется так, как она должна. Но нужно, во-первых, понимать, что чтобы стадион банально стоял на месте и не сломался, его нужно обеспечивать. 300 миллионов рублей в год нужно на такой большой стадион чемпионата мира.
В среднем, да?
Сейчас, да, это открывается сейчас из федерального бюджета 5 лет после чемпионата мира. После этого стадионы упадут на бюджет города, области, неважно. Все это будет муниципально обеспечиваться. И плюс к этому нужно будет содержать команду. Если мы говорим о том, что в РПЛ нужны команды обязательно со стадионом чемпионата мира, нужно просто понимать, что на бюджет областной ляжет не просто команда, а плюс еще вот этот огромный стадион. Uh-huh, uh-huh. И это потянут ли это местные органы? Кто-то, может быть, и справится. Но если вот так бездумно просто для количества заполнять командами, у которых есть хороший стадион, через несколько лет мы окажемся просто в очередной кризисной ситуации, когда команды будут сами съезжать с этой лиги. Нужно только об этом думать.
Ну, после послания президента вроде как выяснилось, что бюджетам теперь побольше денег дадут, но боюсь, что эти деньги есть на что регионам тратить, помимо стадионов и уж тем более содержания местных команд. Скажи, пожалуйста, ну, вот здесь вот тревожно, что они не, РПЛ я имею в виду, вообще участники не интересуются мнением ФНЛ, то есть как-то без согласования с лигой, откуда выходят и куда вылетают, команды нет. Или так и не должно быть?
Вообще в идеале, в правильной конструкции, первый и второй дивизион они должны быть очень тесно связаны, а второй, соответственно, с третьим. Да. Мы говорим там ФНЛ, ПФЛ. Даже вот на примере Бельгии, там есть такая система розыгрыша, что весной на групповом этапе командам, которые борются за выживание, добавляются еще неплохие команды из второй лиги, третье-четвертое место. И они как раз, то есть они уже точно в этом сезоне не выходят, не повышаются в классе, но зато у них уже есть опыт игры с командами повыше классом. И это просто действительно конкуренция такая, 10 матчей за весну подтягивает команды в уровне, они уже знают, чего им ожидать. И на дистанции это хорошо сказывается, потому что команды, которые выходят зачастую в высшую лигу, они оттуда сразу не вылетают. Вот, например, Михелен, по-моему, называется команда, в прошлом году она вышла, и в этом году она идет в шестерке, и вот в этой весной уже будет играть за чемпионство в этой группе маленькой.
У нас ряд предложений от слушателей, давай прокомментируем. А в конце Григорий из СПБ пишет: надо еще, помимо всего прочего, раз грядут такие изменения, раз они предлагают, надо переходить на систему весна-осень.
Ну, тут на самом деле это гораздо еще сложнее вопрос, потому что формально, что обещалось в России при переходе на эту систему? Во-первых, предполагалось, что у нас будут манежи. Через несколько лет выяснилось, что манежи не проходят просто по цензу телевизионной картинки. Uh-huh. В премьер-лиге теперь нельзя играть в манежах, хотя все действующие лица от Гинера до Пряткина говорили, что нам нужны манежи. Второе, обещали, что будет синхронизация трансферных окон с Европой. Как мы видим, этого нет, потому что трансферное окно в Европе открылось 1 января, в России оно открывается 22 или 21 января. Всего этого нет, поэтому по факту мы просто по всем параметрам, если смотреть, мы просто поменяли номера кругов. Но есть плюс очевидный в этой ситуации, что чемпион выходит в Лигу чемпионов сразу. Mm-hmm. Потому что зачастую, если условно Ростов бы вышел через год, это был бы уже другой Ростов, в котором mm-hmm. закончились mm-hmm. деньги. Но это, конечно, прям тотально сложный вопрос. Это нужно mm-hmm. целую исследовательскую группу нанимать. Но если мы для расширения не учитываем мнение консалтинговых групп, которые просчитывают, что же станет с лигой экономически, если принять расширение до 18 команд, то что вы говорите про такую систему?
Знаешь, расширимся, потом посмотрим, потом закажем исследование. И Михаил нам пишет, в РПЛ вообще-то бы убрать сейчас парочку команд, а они добавили два клуба. Смотреть абсолютно нежно. Вот по-твоему, лигу нужно наоборот сейчас, вот при нынешней системе, подходе, сокращать? Ну, минус две. Оренбург, Уфу уберем, ничего страшного не случится.
Я бы попробовал при нынешней системе с 16 командами поиграть вот с этими подгруппами, когда 4 команды бьются за чемпионство, за медали, ага. и при этом даже вот еще лучше система, при которой очки делятся на 2, а отставания все уменьшаются, и вот просто 10 туров, у них 10, там получается 6 туров, команды реально очень интенсивно бьются. Следующая группа бьется за Лигу Европы в формате двухматчевого противостояния в плей-офф, другая группа бьется за выживание. Это просто интересно даже смотреть, будет матч там Уфа-Сочи, просто потому что им реально, ну, они бьются за деньги. В ФНЛ они не заработают ничего, в РПЛ они хотя бы несколько десятков миллионов
сейчас от телевидения получат. Нарисованное тобой, это похоже на где-то или это...
Это, то, где-то... Это то, что предлагалось РПЛ на голосовании.
Но это нигде сейчас не играется в каких-то там чемпионатах, неважно каких.
Играется,
стран, да?
Конечно.
Есть.
В Европе очень много таких чемпионатов. Австрия начала вот... Год назад Бельгия так играет уже почти 10 лет, Польша так играет 6 лет. Очень во многих чемпионатах. И, кстати, в документе, который презентовался клубом, все это расписано, кто как играет, как это устроено. И главное, что в лигах, где ведется системная работа, ну, там, от Польши и Дании до Бельгии, действительно повышается стоимость телевизионного контракта, просто потому что на матч интересно смотреть. Угу.
Финальный вопрос. Одобрение исполкома теперь требуется, но он не принял с первой попытки это расширение, об этом мы с тобой поговорили, и, в принципе, никаких доработок сейчас, объяснений и деталей нет. Какие шансы на то, что примет теперь? И будет ли учитываться, извини, что да, два клуба против, но зато каких? «Спартак» и «Зенит», и опять-таки вот по данным «Бизнес онлайн» Пряткин и Митрофанов против расширения.
Я бы сказал, что Пряткин скорее против расширения с нового сезона, потому что он последовательно год за годом говорит, что нам нельзя, чтобы в лигу заходили команды с плохими стадионами. Uh-huh. И, например, неизвестно, что будет с Оренбургом в следующем сезоне, у которого стадион не по всем параметрам подходит для РПЛ. Неизвестно, что будет с тем же Тамбовым, которому там на реконструкцию стадиона надо еще 125 миллионов рублей. Неизвестно, что будет с другими командами, которые за финал поднимутся. Поэтому он в этом плане осторожен. И, насколько я понимаю, он говорил именно насчет этого года, что очень странно нам в январе принимать новые правила и уже расширяться по ходу сезона. Uh-huh. Он действительно, насколько я понимаю, от этого отговаривал. 10 клубов из 4... вообще за расширение проголосовали 14, 10 клубов проголосовали за то, что надо расширяться с этого лета. И я уверен, что исполком, во-первых, не одобрит 100% с этого года. Такого просто быть не может. И если исполком и одобрит расширение, то через год, в 2021 году. Угу. Но я думаю, что есть вероятность, что опять отправится на доработку, чтобы прям тщательно-тщательно расписать и еще раз подумать.
Ну и как раз к 22-му, что анонсировал Пряткин когда-то. Ну летом прошлого года. Может быть, тогда и как-то придут. Для этого хотя бы обрисовали бы нам, как будет этот переходный момент играться, да? То есть вылетать кто-то из РПЛ будет или просто добавляться 6 команд из ФНЛ? Ну, что-нибудь такое.
Да, ну, по-моему, это абсурдно делать по ходу сезона, когда команды ФНЛ, всем известно, что команды должны перед сезоном понимать, потянут они премьер-лигу или нет, потому что абсурдно занимать высокое место, и потом оказывается в ситуации, когда у тебя просто не обеспечен бюджет на следующий сезон. Такие ситуации были, и если проголосуют исполком РФС так, что у нас расширение случится уже в этом июне-июле, то наверняка будет парочка случаев, когда команды, которые по спортивному принципу прошли в РПЛ, откажутся и пройдут команды, которые заняли места пониже, но зато у них есть стадион и там какой-то бюджет.
Ну да. Спасибо тебе огромное за этот комментарий. Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru. Вот версии от наших слушателей. PS постскриптум, то есть через Telegram пишет. Вариант четвертый. Не понимаю, где первый, второй, третий. Ну, видимо, дополняет нашего эксперта. Не знаю. Вариант номер четыре. сократить количество клубов, сделать три круга. В Польше вроде так играют, интрига, все три круга и в нижней половине, и в верхней. Да, мы об этом с Владом сказали. Я бы предложил вариант увеличиться, сократить количество... Вы повторяете, в Польше вроде так играют. Да, в Польше играют три круга проще, чем подгруппы, и не менее интенсивно. Вот такой пытается идеализировать польский вариант, что ли, по скриптам. То есть не подгруппы, а в три круга, и не менее интенсивно. Но, тем не менее, при всем при этом сократить. У нас голосование проходит, у нас еще 5 минут есть на это. Вы как? Да, и аргументы я жду сейчас в прямом эфире. Как вы относитесь к идее расширить состав российской премьер-лиги плюс две команды? Я вас не спрашиваю, этим летом или нет. Давайте так, в ближайшее время. Не акцентируйтесь на то, что это предлагается сделать этим летом. В ближайшее время до 18 команд, с 16 до 18. Вы за расширение РПЛ до 18 команд 134-21-35. Вы против 134-21-36. И вам все равно 134-21-37. Добрый вечер. Послушаем наших экспертов. Александр. Здрасте, Александр.
Ну, я в ближайшее время скорее против. Ну, во-первых, ну вот пример Торпедо, да, вот сейчас ходят слухи, что они не очень хотят выходить.
То есть, ну как, там кто-то сказал, что если по спортивному принципу, то как, выйдем, я не знаю, в чем разница.
Ну по крайней сейчас мере, думают.
Пока вот найду, что они говорят, ага, да.
То есть, ну, финансов, то есть наберется ли у нас действительно, значит, надо иметь команды, которые еще могут перейти, ну, хотя бы 20 команд, которые по финансам могут играть.
Ну да, у них, видите, у них и стадион же новый сейчас должны ввести,
да,
в эксплуатацию.
Да, может, это как... первый, угу. Финанс, то есть. И второй вопрос, это все-таки погодные условия. Вот если бы у нас были такие стадионы, как в Петербурге, с крышей, то это было бы здорово, наверное. Но, к сожалению, вот почему-то строили новый стадион, а о крышах только в Петербурге подумали. Угу. Вот. Ну, мне кажется, что все-таки это, значит, надо играть где-то тогда до середины декабря и в марте. Ну, зимы у нас будут не все время такие, как вот сейчас, да. А на Урале, так, наверное, там и в ноябре уже будет некомфортно играть.
Это точно, да. Ну, то есть вы на существующий день, на этот день проголосовали бы за сокращение?
Да, сокращение. Если бы была инфраструктура, вначале бы создать инфраструктуру. Вот я сказал, стадионы с крышами, ну, закрывающими.
Причем инфраструктура, помните, говорит, да после чемпионата мира все будет, везде будет инфраструктура. Так-то оно и есть, есть, да, вот простая.
Но все равно, но зимой играть все равно пока нельзя, то есть, если 18 команд, это действительно надо играть, наверное, до середины декабря и начинать с середины февраля тогда.
Ну, давайте так, предположим, у нас все есть, но интересно вам будет, если добавится, кто у нас сейчас НИС-то занимает, ну, там, Анжи, да. Оренбург, ну, будет еще играть. Балтика.
Не, ну, Торпедо может быть. Почему? И Торпедо, да. Нормально, если Торпедо пришло. Я не знаю.
А если не, а если не Торпедо, уже все, да? Уже можно сокращать. Если...
Не, ну, если бы даже... Ну, если бы они по финансам, если бы эти команды пришли и играли. А не так, что они в середине сезона скажут, что у нас деньги кончились.
Так-то оно, скорее всего, вот и будет с таким-то подходом. Боюсь, что так.
Была, да, вот чтобы такого не было. То есть вначале вот...
В ручном режиме Путину пришлось, да, выручать Томь. Больше он, по-моему, этого уже не делал. Томь была исключением.
Команды могли сами зарабатывать, как бы не надеяться вот на спонсора, а хотя бы обеспечивать, ну, чтобы можно было играть.
Конечно, для этого нужно из-под государственного контроля все команды выводить, как у многих. Ну, и играться частными клубами, да.
Ну, вот на сегодняшний день, поэтому вот в ближайшее время я, наверное, скорее против.
Да, спасибо вам огромное, Александр. Вы за расширение РПЛ до 18 команд 134-21-35. Вы против 134-21-36. Есть третья строчка, вам все равно. Алло, здравствуйте, с вами поговорю. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, очень
мне
приятно.
Кажется, расширение, да, аналогично. Мне кажется, расширение не нужно совсем. А вот сделать 12 команд в два круга, а потом разбить их 8 и 4.
8 ух ты. Это которые. Сейчас, будут подождите, играть. Я себе 12 играем. То есть сокращаем прямо минус, да. 4, да, сейчас?
Да. Минус... Соответственно, играют 8, которые будут играть за Еврокубки и за чемпионство.
Группа. Элита, ага.
Это будет 14 туров. А 4 команды. Можно было бы добавить как раз в это время четыре команды. Не получится, не сезон по-другому. Ну, там что-то можно придумать для четырех команд, которые в конце останутся. Чего-нибудь, не знаю, придумать. Может быть, четыре круга играть уже. Это абсурд, конечно, но тем не менее, что-то для них придумать можно. Но главное, что элита, вот восемь команд, ну, не элита, условно говоря, а те, кто удачно сыграл в чемпионате, они будут рубиться между собой как раз за Еврокубки, за чемпионство. Вот отсюда повышение рейтинга. Но, к сожалению, знаете, в чем дело? Нет, понимаете, в чем дело? Нам же нужен как бы взрывной рост, прирост финансирования в премьер-лигу.
Абсолютно.
А он невозможен, понимаете? Вот он просто невозможен даже по объективным причинам. Так не бывает вдруг. Ни в одной лиге мира такого не было.
Англичане, но если будет как с мат-капиталами за первого, так вот, каждой команде.
Понимаете, как они как долго шли к этому, прежде чем начали отваливать им там Sky Sport и всякие миллиарды.
Так. Да, понимаете, нет, с телевизионными правами у нас все очень плохо. Спасибо. Спасибо, интересный очень вариант. На самом деле, мы больше интересных вариантов с деталями каких-то набросали за эти полчаса, чем на вот последнем заседании РФС, где ничего не понятно. Вот как вы проголосовали. РПЛ. Вот как вы проголосовали. 33% за расширение, 50%, слава богу, против. И все равно 17% новости. Потом будем говорить о Коноре Макгрегоре, о его возвращении. Ну и, конечно, о новом рекорде Александра Овечкина.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Продолжается программа «Около спорта». Давайте посмотрим, что изменилось из результатов. Бернли забил Лестеру и уже 1-1 во втором тайме. Еще раз напоминаю, что в 19:30, меньше чем через час, Ливерпуль будет играть с Манчестер Юнайтед. Так, Лечи Интер по-прежнему 0-0. Второй тайм. Герта Бавария по-прежнему 0-0. Там перерыв. Дальше только анонсы, о которых мы поговорили. Значит, что еще по следам первой темы по расширению РПЛ? Деревенский парень пишет: «Да, питерская крыша, она самая крутая», пишет деревенский парень. Ну... питерская крыша уж лет 20 последних, как самая крутая. Михаил пишет: «Жду боя Макгрегора с Тони. Обязательно дождетесь. В 18:50, минут через 15, обязательно поговорим о том, что Макгрегор успел сделать за сегодняшней ночью, даже утром, за 40 секунд с господином Ковбоем или Дональдом Сероне. А пока я хочу вот что пособирать от вас. Давайте... Вы знаете, конечно, что у нас новое правительство только формируется, известен премьер-министр, глава кабинета. Давайте Мишустину накидаем варианты, кого бы вы сейчас сделали министром спорта в новом кабинете. Вы же не думаете, что Колобков останется? Или думаете? Ну, думайте, тогда оставляйте его, если он вам нравится. Я только серьезно. Вот сейчас представьте, что у вас есть право определяющего голоса, предположим. Кого бы вы из ныне действующих спортсменов, чиновников, кого угодно, вы бы выдвинули на пост нового министра спорта? Или же оставили старого? Кидайте свои варианты через СМС. Напомню еще раз его номер: +7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Телефону не надо, мы сейчас не успеем. Через 495-й код не буду выслушивать. Знаете, я, может быть, даже сделаю, если долго будут определяться. Может быть, всяких экспертов позапишу, и мы с вами что-нибудь соберем. Монотемой сделаем передачу. По-моему, следующую у меня как раз грядет запись. Может быть, я из этого что-то сделаю. Что вроде итогов года. Ну, должность важная, на года определяющие, поэтому давайте подумаем. Поэтому пока сейчас в виде вариантов хочу просто от чего-то уже в будущем отталкиваться. +7 925 48 948 СМС. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Кого бы вы сделали новым министром спорта в новом кабинете? Мы идем дальше.
У нас футбол в чем заключается? Забить голов, что ли, или в чем?
Итак, вы берете дополнительную минуту или отвечаете?
Господин ведущий, можно видео вопрос еще раз запустить, и мы возьмем еще дополнительный
матч? Это «Около спорт».
И у нас уже есть лидер, это Валерий Газаев, Вова Левский о нем вспомнил, и 26-й Арс, подписавшийся Минспорта, конечно же, Газаев. Григорий из СПБ за Галицкого. Вы и Симонян уже вас двое, она тоже за Галицкого.
Газаев против Галицкого. Здорово. Ларионов, Джаник, Лист. Извините, что я неправильно прочитал. Ларионов. Мутко, студент Добра. Президентов как Краснодар Сергей Галицкий, 86-й, пишет, надо спорт восстанавливать, Шойгу в министры спорта, это 43-й. Замечательно, продолжайте голосовать, если еще не выбрали своего, давайте, может быть, с таким активом в вашем исполнении, может быть, мы к концу уже выявим какую-то кандидатуру, которую направим Мишустину. Как-нибудь, когда он в хоккей играет, бумажечку подсунем как-нибудь через кого-нибудь в ночной хоккейной лиге. Кстати, очень хорошо, что любит спорт новый министр. И не очень хорошо, конечно, что за ЦСКА, потому что теперь нам мясным-то еще удержаться бы теперь в премьер-лиге. Но это мы как-то и без его помощи сделаем. Ладно, давайте поговорим как раз о хоккее. О новом, таком, несколько вновь вышедшем на королевские виды спорта у нас в стране, новом виде спорта, о хоккее. Есть у нас достижения там за океаном, потому что Александр Овечкин на этой неделе сделал 2 хет-трика в 2 матчах подряд. Сначала с Нью-Джерси, а вчера он это сделал с Айлендерс. Вчерашние 3 шайбы при этом с Айлендерс позволили Овечкину перегнать Марио Лемье в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь официально Александр Овечкин, первый русский, входит в топ-10 лучших снайперов в истории НХЛ. У Лемье было 690 шайб, но вот как раз вчера за счет хет-трика Овечкин его сначала догнал, а потом обогнал. Теперь у Овечкина 692 гола. Он вышел на 9 место, он догнал таким образом еще и Стива Айзермана, то есть они делят 9 строчку. И дальше у него, у Овечкина Марк Месье, у него 694 шайбы. Он на 8 месте, и Овечкину надо всего-то 2 шайбы забить, чтобы догнать уже Марка Месье. Дальше вообще сплошные легенды, и на верхушке сидит Уэйн Грецкий. У него 894 шайбы. Еще раз, 692 у Овечкина, 894 недосягаемый пока еще, казалось бы, Уэйн Грецкий. До него, то есть Овечкину, осталось забросить 202 шайбы. Овечкин уже 34 года. Способен или нет? Побьет ли, по-вашему, Овечкин рекорд Грецкий по шайбам? Давайте проголосуем. Да, вы уверены в этом. 134, 21, 35. Не уверены или точно нет? 134, 21, 36. Овечкин побьет рекорд Грецкий по забитым шайбам вообще в истории НХЛ. Осталось 202 шайбы. Сами считайте, сколько на это нужно сезонов. Я лишь вам скажу, что вот чтобы забросить вот эти вот 692 шайбы, которые есть у Овечкина на сегодняшний день, ему потребовалось 15 лет, но учтите, человек сначала переехал, вкатывался, но теперь он в той же самой команде, которая его с полуслова понимает, король и так далее. Но, тем не менее, 692 шайбы, 15 лет у него ушло на это, и 1133 матча. Сейчас ему 34 года. Ну как, побьет рекорд Грецкий или нет? 134, 21, 35 – да. 134, 21, 36 – нет, не догонит. На самом деле Овечкин сказал, что прокомментировал свое попадание в топ-10, что это выдающиеся игроки, это особенные достижения, это история. Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще 1,5 года по действующему контракту, так что посмотрим. Вот. Это Овечкин после Айлендера сказал. Но на самом деле у Овечкина будет намного больше времени. Он просто с трепетом и понятной долей суеверия относится к личному рекорду. Павел Лысенков, один из лучших хоккейных экспертов страны, рассказывает, побьет ли Овечкин рекорд Грецки.
Ну, мы в какой-то момент, казалось, да даже не показалось, что он очень сильно отстал от этой лидерской гонки в истории топ-10. Мы уже как-то забыли о том, что ну, история может переписываться при нас, на наших глазах. И тут в последнее время, назовем мы так, все-таки в таких масштабах, последнее время началось. С чем ты это связываешь?
3 матча последних он забил 8 голов, причем 2 хитрика подряд. Я связываю это с тем, что с одной стороны Вашингтон идет хорошо, это лучшая команда лиги по очкам. Они создали... То есть чемпионат НХЛ делится на 2 части. До матча звезд, после матча звезд. Сейчас мы находимся в преддверии матча звезд, то есть первое, когда они прошли. Вашингтон набрал кучу очков, создал себе запас, чтобы хорошо быть в плей-оффе в зоне стоять, там хорошую посев иметь. При этом Овечкин первую часть прошел в эконом-режиме, потому что он понимал, что ему надо тратить силы на вторую половину дистанции, что он уже не молодой, ему 35-й год идет, и он научился к этому возрасту очень грамотно расходовать силы. То есть он отпустил ситуацию, при этом он понимал, что даже если Чех Пастернак, лидер снайперской гонки, оторвется на 10 голов, все равно Овечкин сможет газануть в любой момент. Посмотрите, 8 голов в 3 матчах. То есть сейчас он специально же не едет на матч звезд. Он не едет на матч звезд, потому что хочет отдыхать в Майами. Его дисквалифицируют на один матч, прекрасно, значит, он будет отдыхать не неделю, а 10 дней. А вот потом он будет жать на газ, чтобы взять еще один Кубок Стэнли.
То есть мотивация основная — это все-таки Кубок Стэнли. А может ли появиться отдельная мотивация дальше продвигаться по топ-10? Как ты думаешь, как он относится именно к этим позициям, которые он улучшает?
Я знаю, что он очень самолюбивый. Для него Гретцкий очень большой человек. Он когда с ним ходил на ужин, когда там с ним познакомился, для него это было большое событие. Лет 5 назад еще я начал писать о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки. И уже тогда я ему задавал эти вопросы. И я видел в его глазах, по его настроению, что он реально очень хочет его побить. Но ни в коем случае не будет об этом говорить, чтобы не сглазить. Он к тому же очень суеверный. А спортсмены, там семья спортивная, мама великая. И ни в коем случае они не должны говорить. Потому что этот рекорд очень сильно зависит от здоровья. Если получишь какую-то травму, полетит колено, то рекорда Гретцки не будет. И я сейчас встретил на матче звезд Боба Хартли, великого тренера канадского. Он сказал об Овечкине nature of... Короче, сила природы он назвал по-английски, очень хорошее выражение. То есть Овечкин — это натуральная природная сила. Какой-то вот богатырь, у которого тьма энергии, и он даже 35 забивает по 50 голов. И если здоровье будет, он это сделает.
Паш, то есть все-таки, по-твоему, все-таки здесь это такое отличное здоровье для такого возраста. Это не то, что появляющиеся все новые и новые мотивации, не то, что там, может быть, патриотизм какую-то роль здесь вообще играет. Врана, например, говорит, что у него особенный бросок, то есть в каких-то технических здесь моментах речь. То есть прежде всего это такое классное, отличное здоровье, врожденное, природное.
Во-первых, это здоровье, врожденное, природное. Спасибо маме. Надо посмотреть на маму, какие у нее гены. Дай бог каждому. Остальной человек, дай бог и здоровья, и Саша тоже. Но, во-вторых, Саша взломал код. Он хакнул НХЛ. Как он это сделал? Он, во-первых, в команде находится в Вашингтоне, которая идеально заточена под него. Ему дают 2 минуты в большинстве, все 2 минуты, ни одну, ни полторы. Он стоит в одной и той же точке. Ему каждый партнер знает, как отдать пас туда, в офис Овечкина. И он довел до идеала свой бросок из той точки. И все вратари знают, все вратари мира понимают, что будет делать Овечкин, и никто не может это отразить. Это называется хакнуть НХЛ, и вот с помощью вот этой точки в большинстве он может забить еще 200 голов легко. Там даже бегать не надо, он может 45 так забивать. Ему просто доставьте шайбу туда, и он всю свою природную силу в этот щелчок уложит.
То есть ты бы поставил на то, что он обойдет Гретцки?
И это я даже не сомневаюсь.
200 с небольшим шайб, да, это примерно, можем прикинуть, это сколько за сезон и сколько еще сезонов?
Опять же, сейчас будет знаковый момент, 1 июля 2020 года, когда Вашингтон с ним подпишет новый контракт. И контракт этот, я думаю, будет длинный, лет на 5-6. И это значит, что плюс один год еще будет у него, плюс 6 лет добавится. То есть 7 лет карьеры. И даже если вот брать средний уровень, он забивает 50 голов за сезон. Допустим, будет 40. Допустим, с возрастом будет даже 30. Но все равно где-то к 40 годам он до Гретцки дойдет.
Круто. Слушай, ты разделяешь мнение, что вот бы еще вот те, кто шайбы эти забитые считают, учитывали, что во времена Гретцки скорости были ниже, и воротчики пускали между ног только так часто там из ворот выезжать. То есть Овечкинский хорошо бы еще вот на полтора умножить, а то и на два.
Это фигня, потому что если фанаты Гретцки скажут, давайте мы еще сложим голы, которые Гретцки забил в плей-офф, то Овечкину будет очень далеко до Гретцки снова. Но у меня есть такой инсайт, и я опять же читаю это в глазах Овечкина, я это знаю, ему побить рекорд Гретцки мало. Вот такой инсайт, я прям говорю об этом публично, он хочет забить 1000 голов за карьеру. У Гретцки 894. Ну, он обгонит Гретцки, это нормально, да? Но если он забьет 1000 голов, вот это будет очень похоже, как там Пеле забивал 1000-й гол. Как он там с пенальти забивал, там вся Маракана стояла. на ушах, как Ромарио пытался это сделать.
Сейчас, особенно в спорте, любят разбрасываться таким определением, как великий. Можно ли Овечкина, по-твоему, уже сейчас назвать великим, или нужно что-то еще для этого, или нужно, опять-таки, время, чтобы понять, вот это то есть величие, то есть это такая штука, которая определяет история. Ну вот, условно говоря, мы, я думаю, вратаря Яшина, например, только спустя какое-то время, пласт времени признали великим. Ну и так, в принципе, со всеми, с художниками.
Конечно, Овечкина нельзя называть великим, это слишком слабый термин, это очень слабо. Это великий стало такое заюзное слово. Грецкий его называют величайший, да? The Great One. А Овечкин надо придумать какой-то новый эпитет. Он Александр Великий уже много лет. Александр Великий, кстати, был раньше Александр Могильный, который забил 76 голов в одном чемпионате.
Mm-hmm.
То есть великий — это уже слабо. Надо придумать какое-то такое выражение, что когда он побьет рекорд Грецкий, чтобы оно было действительно показывало, что он уникальный игрок. И пройдет время, это не все сейчас понимают, в какую эпоху мы живем. Но пройдет время, и все поймут, что Овечкин просто лучший игрок в истории российского хоккея. У нас были многие славные игроки, Третьяк, Харламов, все остальные, они действительно легенды, боги, но Овечкин лучший даже среди них.
Овечкин лучший даже среди них, считает Павел Лысенков. Несколько иначе считает Джаник Листс. И тоже по поводу вот этих вот прошлых лет НХЛ. При этом, обратите внимание, пишет Джаник, что результативность в НХЛ раньше была заметно выше, даже в 90-е. Ови хорош, но вряд ли. Андрей Дыдриков пишет: ну какие 40 лет? Овечкиноманы сошли с ума. У Овечкина силовая манера игры, он до 38 не доиграет. А если доиграет, будет трусы возить по площадке без всякой пользы. Вова Левский считает, что побьет, будут тащить, как Биланова, на золотую бутсу. Нет, не побьет деревенский парень, представителя от футбольных ультрас. Это Михаил уже пишет, но это Михаил, да, обращает нас к другому опросу, который параллельно проводит. Сейчас мы закончим голосование, но тут на самом деле, смотрите, все прямо однозначно. Никто не проголосовал за то, что Овечкин побьет рекорд Грецкий по шайбам. Вот тот, кто на все, кто нас сейчас слушает, не верит в то, что Овечкин Грецкий обойдет. Соответственно, 100% голосуют за то, что нет, Овечкин рекорд Грецкий не побьет. По описанию Овечкин похож на Дзюбу, продолжает Михаил, от него шайбы забивает. Об него шайбы забивает Михаил. Да, и вот Михаил еще раз выбирает представителя от футбольных ультрас. Вы еще успеете, у нас 8 минут на это есть. Напомню, что мы еще сейчас параллельно начали выбирать нового министра спорта. Кто, по-вашему, должен войти в кабинет, новый кабинет Мишустина? Кто должен теперь возглавлять наш российский спорт? Продолжайте присылать ваши варианты. Михаил, сейчас будем говорить о Коннере.
«Околоспорт» представляет Андрей Талалаев.
Ну, вы сами, опять же, отвечаете. С вами очень интересно иметь общение.
Евгений Ловчев.
Но вы же говорите правильную вещь.
Валерий Рейнгольд.
Вот вы и есть эксперт хороший. Я бы хотел бы у вас брать интервью. Честно говорю, молодцы. Вы правильно все подметили.
Валерий Непомнящий.
Вот, вы правильно рассуждаете. Правильно, и я об этом говорю.
Все любят Петра Кузнецова. Все.
Кроме Сергея Алексеевича. Конор Макгрегор вернулся утром по нашему времени на UFC 246 в Лас-Вегасе. Он нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. Давайте вспомним, как это было.
У Конора довольно длинные руки, и это, в общем, создавало проблемы очень многим его соперникам. Ну и плюс манера нанесения ударов. Он вкладывает всю спину, и дистанция атаки увеличивается. Как полетел Конор.
С первой секунды видели?
Разрывает дистанцию и поджимает тут же. Постепенно идет на соперника Макгрегор.
Очень попал сразу несколько гематом. Смотрите, как
сильно. И нос разбит. Хайкик попадает. Конор в тяжелом положении Серроне. И, судя по всему, бой будет остановлен. Да. Но нет, смотрите, Серроне решил еще побороться. Ну что ж, грани не просто приходится.
Серроне очень пассивно защищается. Очень неожиданно.
Да, все. 40 секунд. Все кончено.
Да. И все закончено. На пресс-конференции после боя президент промоушена Дайна Уайт сказал, что дальше для Макгрегора бой с Хабибом. Давайте разберем бой Конора с Сироне сначала, а потом выясним, почему так прошло все просто и быстро. Ну и на самом деле, кто следующий? Потому что мне-то казалось, что Хабиб сейчас будет с Фергюсоном, а потом вот, победитель этого боя как бы еще раз или не еще раз с Конором. Давайте все это выяснять. Нам поможет Роман Сафронов, комментатор UFC, автор и ведущий канала E-Boy Show на YouTube. Ром, привет.
Приветствую, Петь.
Во-первых, Дональд Сироне, вот пошло-поехало, Андрей Дыдриков там пишет, Конору дали самого легкого соперника, что удивительного, что он выиграл. Очень много версий таких, откуда взялся этот кандидат, слишком изи для Конора. Есть мнение, что Конору подсунули такой, неповоротливый мешочек такой, не способный защититься даже, как мы увидели, от стартовых ударов, чтобы Конор триумфально вернулся. Вот так.
Будем избегать, наверное, все-таки мешков. Сироне это боец невероятно жесткий и с невероятным бэкграундом, и за его плечами огромное количество профессиональных поединков, и его таким, конечно, не назвать. Но что является фактом, он действительно показался каким-то безликим в поединке. И, безусловно, конечно, Конор Макгрегор является определенным флагманом UFC. Он человек, который привлек огромное внимание к единоборствам в частности. И поэтому, наверное, да, просто, скажем так, для меня действительно до сих пор является вопросом, почему Сироне и почему бой прошел в полусреднем весе, а не в легком.
Угу.
Вот что самое интересное. А то, что как соперник, его недооценивать не стоит, но было видно, что, конечно, он либо не готов, либо какие-то другие обстоятельства есть.
Михаил пишет нам, Конору бы на борцухе потренироваться. Видимо, Михаил намекает, уж если ты замахнулся на реванш с Хабибом, вот вместо Сироне бы взял себе более неудобного соперника и как раз проверил бы себя вот с таким видом.
Тут я скажу одну вещь. Проверять так верно мыслит вот этот Михаил, да?
Да.
Но вопрос в том, что сами бои эти направлены скорее на коммерческую сторону вопроса, нежели чем на спортивную. Это показывает последний вот этот вот пояс, который самому главному засранцу, ну, будем так переводить, скажем так, который вручили Масвидалю. Промоушен направлен на получение коммерческой выгоды. Поэтому бой Конор-Хабиб, и как раз помнишь, мы с тобой говорили о том, что я тебе сказал, 20-20 Конор-Хабиб будет.
Да.
Когда это было не очень очевидно. Сейчас, спустя длительное количество времени, это стало уже практически таким приближающимся фактом, который вот-вот случится. Поэтому бортуха не бортуха, Конору не стыдно проиграть и за это получить огромное количество денег и продолжать заниматься своим вискарем и всем прочим.
Слушай, а он, кстати, Сироне за всю свою карьеру, это вообще самый его, да, дорогой бой был?
Два близкие источники к организации и пишут так. То есть официальная информация там $200,000 и вне учета платных трансляций, спонсорских и всего остального. Uh-huh. Но говорят, что это $2 миллиона, естественно, скажем так, проиграть за такие деньги, особенно когда у тебя два поражения в активе, и тем более ты уже далеко не на пике карьеры, на излете ее, пожалуй, кто от этого
откажется. Что касается пика карьеры, Уайт сказал, что Конор выглядел просто невероятно вчера, сегодня. Кому как. Лучше, чем когда-либо. Во-первых, согласен ли с этим? Потому что нам-то, тем, кто не особо следит, или, знаешь, так включает раз в год, когда Конор с кем-то бьется или Хабиб, нам казалось, что Конор в последнее время, год, пожалуй, ездит с вискарем по Ургантам всяких, косляется там на пресс-конференциях, и так иногда по выходным ходит в зал, выкладывает фотки в Инстаграм. Что он прокачал за это время? Как он изменился?
Он действительно, со спортивной точки зрения, много, конечно, он стал уделять внимание промоушену своего собственного имени и своего напитка, полюбившегося там каким-то людям. Но сложно сравнивать, нужен очень стоящий соперник. Вот я с Михаилом в этом смысле соглашусь. Дайте ему какого-то Масвидаля, дайте ему какого-нибудь того же самого Гэджи, и вот тогда мы посмотрим, каков Конор, потому что в данном случае на фоне медлительного и не очень быстрого, и тем более долго запрягающего Сироне, он, конечно, выглядел львом. Он тут со спортивной точки зрения, опять же, мы не будем там примешивать сюда какие-то личностные мотивы. Он великолепно смотрелся, он отлично провел поединок, он здорово попал хайкиком слева. Вот этим,
ну, сказать, что прямо лучше, чем когда-либо, да?
Да, ну нет, это конечно, все их личные взаимоотношения с Даной Уайтом.
Ром, 30 секунд, вот что дальше? Объясни, пожалуйста. Да, мы с тобой предсказывали давно уже Конор Хабиб, но подожди, почему называется сейчас тем же Уайтом бой с Хабибом? Разве Хабиб не бьется с Фергюсоном, скажем так, сначала? Вот у нас 20 секунд, если можно.
Да, конечно, они побьются, и все мы надеемся и верим, что победителем выйдет Хабиб, и мы увидим в 2020 году в Петербурге на огромной арене бой между Конором и Хабибом, который соберет...
Еще раз, уже в 20-м, еще и у нас. Спасибо огромное, спасибо, Ром. Роман Сафронов, комментатор UFC, автор ведущий канала E-Boy-шоу. Мы обсудили феноменальное возвращение Конора Макгрегора и выяснили, что, возможно, скорее всего, давайте так, уже в 20-м году Конор будет реваншировать с Хабибом, и будет это, скорее всего, в Петербурге. Спасибо всем, кто принимал участие в нашей сегодняшней программе. До встречи через неделю. Пока.